Вот этого водителя повели. Видите?
ФСБ ищет исполнителей операции «Паутина». Беспилотники повредили треть российских бомбардировщиков для ядерного оружия, утверждает Украина.
Коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно.
Нам не нужны никакие переговоры.
Почему стратегическую авиацию защищали покрышки, спрашивают военные блогеры. Они же возмущены, что после взрывов Россия поехала на переговоры. У Путина тем временем ничего не произошло.
Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем. 70-летием легендарного космодрома Байконур.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без замедлений и VPN вы нас можете найти по ссылкам в описании, а также не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. На новой встрече в Стамбуле Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными. Приоритет – тяжело раненые, говорит Рустем Умеров, глава украинской делегации. О прекращении огня или встрече лидеров так и не договорились.
Для чего делается короткое на участках прекращение огня с выключением дронов и так далее? Чтобы могли подобрать командиры трупы своих солдат. Сейчас жарко. Да. Эти санитарные ситуации в серой зоне, опасности эпидемии. Поэтому мы хотим создать возможность, тем более, что российская армия наступает, соответственно, в каждом траве. Их солдат в этой серой зоне намного больше. Мы хотим создать условия, чтобы эти тела погибших были собраны и тут же на месте быстро переданы для захоронения по-христиански.
Украинская же делегация по итогам отметила, что Россия так и не прокомментировала украинские предложения и отказалась от безусловного прекращения огня. До поездки в Стамбул эксперты на российском федеральном телевидении и военные блогеры называли переговоры бессмысленными. По их словам, после налета беспилотников на аэродромы стратегической авиации не может быть никаких переговоров. Что это за атаки и почему они важны, расскажем вам в нашем сюжете.
Тут 1 июня украинские беспилотники атаковали сразу несколько военных аэродромов в разных частях России. Украинская сторона назвала эту диверсионную операцию СБУ «Паутина».
Там полыхает все. О, Господи, еще раз, девочки, еще.
Впервые с начала полномасштабной войны в Украине под удар попала Сибирь. Речь идет об авиабазе «Белая» в Иркутской области. От нее до линии фронта более 4000 километров. Также пострадал аэродром «Оленья» в Мурманской области. Он расположен в 2000 километров от Украины.
Дроны взлетают из КАМАЗа прямо на заправке. Из фуры. Панцири их сбивают.
Беспилотники вылетали из припаркованных на трассе фур.
Находились в кузове. Вот. И мы бросали камни, чтобы они не взлетали, чтобы не прижать.
Украинские спецслужбы подтвердили версию с доставкой дронов на фурах. Они были отправлены по определенным адресам недалеко от военных авиабаз России. Водители, которых задержали после атаки, рассказали, что были не в курсе, что они везут. А на месте их якобы должны были встретить.
Так горит, машина с краю стояла. Вот от нее коптеры полетели в рот.
Служба безопасности Украины также утверждает, что дроны атаковали аэродром Дягилева в Рязанской области и Иваново в Ивановской. Однако о последствиях в этих регионах ничего не сообщалось. Кроме того, предполагает медиазона, изучавшая фотографии со схемой операции «Паутина», украинская сторона планировала атаковать военный аэродром «Украинка» в Амурской области. Но по неизвестным причинам эта часть атаки сорвалась.
Ужас.
В российском Минобороны сообщили, что военные отразили атаки в Рязанской, Ивановской и Амурской областях, а в Мурманской и Иркутской загорелись, цитата, несколько единиц авиационной техники.
Готовили операцию больше, чем полтора.
Готовили операцию больше полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно уверенно сказать, что это абсолютно уникальная операция.
Что? Это абсолютно уникально. убрать.
СБУ сообщало, что оказались поражены, цитата, 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России, то есть 43 самолета. Однако независимые аналитики эти данные не подтверждают. По спутниковым снимкам и другим открытым данным можно говорить, что Россия потеряла порядка 10 стратегических бомбардировщиков на двух базах – в Мурманской и Иркутской областях.
Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно. Вот он, клоун, оба ни с того ни с сего.
На аэродроме Белая Иркутской области уничтожено не менее 6 самолетов. Пока по открытым данным идентифицировано, что там уничтожены 3 Ту-95 и, возможно, 3 Ту-22М3. Точное число все еще неизвестно. За день до атаки там находились 52 самолета стратегической авиации. Асинт-аналитики пришли к выводу, что на аэродроме Оленьи в Мурманской области уничтожено от 3 до 5 стратегических бомбардировщиков. Речь может идти о 4 Ту-95 и одном Ан-22. В конце мая, согласно спутниковым снимкам, там находились больше полусотни боевых самолетов. Российская Минобороны назвала атаку 1 июня терактом. Уже возбуждено уголовное дело и проведен обыск на складе в промзоне Челябинска. Предполагается, что именно там собирались дроны для операции «Паутина». Этот склад расположен в 4 километрах от здания управления ФСБ по Челябинской области. Это стыкуется со словами президента Украины Владимира Зеленского.
Найцікавіше і вже зараз.
Самое интересное, об этом уже можно говорить публично, офис нашей операции на территории России находился прямо рядом с управлением ФСБ России в одной из областей.
С управлением ФСБ России в одной из их областей.
Всего со склада в Челябинске выехали 5 фур с беспилотниками, которые направились в разные регионы России, сообщает телеграм-канал ВЧК УГПУ. Водителей фур допросили. По информации телеграм-канала «База», все они рассказали одну и ту же историю. По подозрению в причастности к атаке на военные аэродромы власти России объявили в розыск 37-летнего уроженца Украины Артема Тимофеева. Ориентировку опубликовала в своем телеграм-канале администрация города Усть-Кут Иркутской области. Однако после внимания СМИ пост удалили.
Телеведущий Соловьев в качестве реакции пригрозил в ответ ядерным ударом, а также предложил первым делом наказать военного, который отправил в Телеграм кружочек с аэродрома.
Шари пишет, что видео, которое появляется оттуда, снимают срочники. А можно его расстрелять, этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины, который просто сейчас работает в интересах врага. Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя.
Чем же Россия ответит на операцию «Паутина»? 4 варианта ответа вы видите, дорогие зрители, в чате нашей трансляции. Если не видите подходящий для вас, пишите свой. Мы в конце программы вернемся к этому вопросу и вместе на него ответим. А пока вы голосуете, к нам подключаются военные аналитики Михаил Самусь и Сергей Мигдаль. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Сергею. Сергей, по тем кадрам, которые доступны на данный момент, понятно ли, сколько самолетов окончательно выведены из строя?
Здравствуйте. Из тех кадров, которые мы видели, понятно, что уж точно более 60, но это все недостаточно неточная информация, потому что некоторые кадры, например, вы видели кадры, которые опубликовали в Украине, где видно, собственно, как бы мы получаем в PV картинку того, что видит сам, например, оператор дрона или тот, кто наблюдает за работой дрона по связи. И там мы видим несколько пораженных самолетов. Мы видим еще кадры, сделанные в самой России, но это отнюдь не везде возможно. Как я понимаю, в некоторых случаях, когда не было, наверное, какой-то достаточно устойчивой связи, например, нельзя было получить такие видеокадры, и чтобы мы их увидели потом. Именно нельзя их было получить, например, в Киеве. А то, что мы видим из кадров, снятых в России самой, это и очень отрывочно. Поэтому для того, чтобы точно определить количество поврежденных и уничтоженных стратегических бомбардировщиков и транспортных, кстати, самолетов, там не только бомбардировщики были, нам нужно немножко набраться терпения и подождать. Ну, то есть это может быть действительно от 12 до 40 самолетов, и мы это скоро уже лучше узнаем, как, во-первых, мы получим данные сегодня-завтра еще новые спутниковых компаний, коммерческих в том числе, и потом мы уже сможем получить, также будут наверняка утечки из западных спецслужб, которые имеют уже четкую, я думаю, спутниковую картину вчера, потому что у западных стран есть геостационарные спутники, которые могут наблюдать практически в режиме реального времени. Просто это все секретные данные, но такие вещи рано или поздно утекают. И через несколько дней, я думаю, у нас будет более четкая картина.
А вот
картина,
по той картинке, которая есть сегодня, даже ту, которую мы крутили у нас в эфире, видно, как какие-то самолеты взрываются, какие-то дымятся. Вот депутат Российской Госдумы Евгений Попов пишет, что на самом деле на кадрах муляжи. По видео, которое мы рассматривали, можно определить, это настоящие самолеты или муляж?
По видео можно, конечно, да, достаточно там, качество, конечно, не самое лучшее, есть разные видео, да, называйте, что есть видео, которые снимали на смартфоны, достаточно неплохим качеством, и это были, конечно, самолеты. Мы хорошо видим, что в некоторых случаях речь идет, кстати, о именно горении авиационного топлива, есть взрывы, уже именно взрывы большие очень, которые характерны для того, как подрываются самолеты, которым уже подвешены боеприпасы, то есть бомбы или крылатые ракеты. Никто, конечно, не будет никогда на муляжи подвешивать бомбы и крылатые ракеты. Да? Да и топлива нету реактивного в муляжах, поэтому речь идет действительно о настоящих самолетах. И муляжи тут совершенно ни при чем. Муляжи самолетов и другой техники ставят обычно и русские, тем более как россияне, так и украинцы. Это в основном делается в прифронтовой полосе. На этих аэродромах, насколько мне известно, у украинцев была четкая информация, на каком аэродроме сколько и какой авиационной техники расположено.
Ну вот к информации мы вернемся чуть позже. Спасибо большое, Сергей, и я к вам тоже чуть позже обращусь. Хочу спросить у Михаила. Михаил, СБУ пишет, что ущерб для России примерно 7 миллиардов долларов. На ваш взгляд, урон только финансовый или военные возможности России тоже пострадали в контексте войны против Украины?
Ну, на самом деле, в деньгах здесь тяжело считать, на самом деле, потому что Россия не может купить эти самолеты, не может их произвести. Поэтому деньги здесь просто как условно на рынке такие самолеты все равно не продаются. И на самом-то деле России, нынешней России, эти самолеты достались от предыдущей цивилизации Советского Союза, они просто пользовались. Я бы хотел обратить внимание, что действительно, даже вот обратите внимание на реакцию Соединенных Штатов, пока не было каких-то заявлений, Трамп даже вообще не прокомментировал это все, потому что я думаю, что и американская разведка немножко в шоке от тех последствий, которые сейчас СБУ, Украина совершила с точки зрения влияния на так называемую ядерную триаду России, ведь стратегическая авиация входит в триаду так называемых стратегических ядерных сил, куда входят силы морского базирования, это стратегические подводные лодки, наземный компонент, это межконтинентальные баллистические ракеты, и стратегическая авиация, которая имеет особое значение для России с точки зрения ведения войны против Украины, но здесь она используется не по главному своему назначению. Главное назначение – это все-таки противостояние Соединенными Штатами традиционно, а в нынешних условиях турбулентности вот в сфере вообще балансировки ядерных компонентов, я думаю, и Китай здесь тоже присутствует. Так вот, стратегическая как раз авиация, я думаю, имеет или имела, скажем так, важнейшее значение в балансировании с Китаем в том числе и с Европой. Если мы говорим о изменении, скажем так, роли Соединенных Штатов в Евроатлантическом альянсе, в НАТО, то как раз Европа сейчас будет усиливать в том числе свой ядерный потенциал, это однозначно. Украина, кстати, в этом тоже будет принимать участие. И вот как раз стратегическая авиация российская...
А зачем России нужна авиация? Вот очень много разговоров сейчас идет о том, что за будущим... Будущее за дронами, за беспилотниками, вот эти большие самолеты, куда нужно сажать людей, куда нужно крепить боеприпасы, насколько они вообще важны российской ядерной триаде, вот это для так называемого ядерного паритета, почему не хватает шахт, подводных лодок?
Ну, опять же, если противостоять Европе, то можно говорить о, конечно, и о ядерных подводных лодках, стратегических подводных лодках, но здесь все-таки больше, лучше говорить, адаптивный компонент, как раз авиация. Можно фантазировать о беспилотных стратегических бомбардировщиках, но как раз США и Китай к этому подошли уже абсолютно непосредственно, в том числе и беспилотные варианты, они создают самолетов шестого поколения. Россия пока не может создать, она не может даже произвести тот же Ту-160, потому что, еще раз повторюсь, это советский продукт, а производить беспилотные стратегические бомбардировщики, которые несут ядерное оружие, ну, по-моему, это пока недостижимые мечты. И если мы говорим о как раз важности стратегической бомбардировочной авиации с точки зрения противостояния как раз Европе, то я думаю, это важнейший компонент. Напоминаю, морской компонент Черного моря закрыт сейчас в восточной части Черного моря украинскими морскими дронами. И те же корабли или подводные лодки рискуют, когда они выходят, в том числе работать калибрами по территории Украины, они рискуют, скажем так, рискуют, причем категорически быть уничтоженными. И если мы говорим, опять же, о каком-то гипотетическом противостоянии как раз Европы и России, в том числе с использованием ядерного оружия, то как раз авиация могла бы послужить таким адаптивным компонентом в сравнении с наземным. Наземный компонент российский, он тоже это наследие Советского Союза, соответственно, больше нацелен, вернее, не больше, а фактически нацелен на Соединенные Штаты, межконтинентальные баллистические ракеты. Можно говорить о тактическом ядерном оружии, но, опять же, авиация здесь как раз была таким вот универсальным адаптивным инструментом. И таким образом Украина нанесла удар по стратегическим возможностям России, в том числе противостоять Европе, если мы говорим о ядерном конфликте, да и в принципе в стратегическом вооружении. То есть,
ну да, ну давайте пока отложим разговор о гипотетических возможных дальше конфликтах. Спасибо вам большое, Михаил. Тоже не отключайтесь. Я предлагаю вам и нашим зрителям посмотреть короткий сюжет о том, как чиновники, как государственные каналы и военные блогеры отреагировали на потери российской авиации. Многие комментаторы отмечают, что взрывы были как раз перед переговорами, и Россия вообще зря на них поехала.
Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич,
кажется, Владимир Путин готов без ошибки обращаться к президенту Казахстана по имени-отчеству, лишь бы не комментировать удары по российским военным аэродромам и обрушение мостов в двух приграничных регионах. Путин буднично начал рабочую неделю по запланированному графику. Отметил 70-летие космодрома Байконур.
На примере Байконура хорошо видно, как сотрудничество и интеграция служат интересам двух стран.
И встретился с Марией Львовой-Беловой, уполномоченной по правам ребенка.
И прям у нас стартанули там Красноярский край, Иркутская область, Свердловская область. То есть я считаю, что прям регионы прорыва реально. Даже программы, кстати, принимают по профилактике социального сиротства.
Владимиру Путину доложено о чрезвычайной ситуации в Курской и Брянской областях. Это едва ли не единственное сообщение в кремлевских соцсетях за выходные. Мол, Путин всю ночь получал доклады. Удары по дальней авиации не упомянуты вовсе. О традиционном полуденном брифинге Пескова, президентского пресс-секретаря, ничего не известно. Есть основания полагать, что в понедельник брифинг отменили.
Новость этого часа с пометой «Важно» от Министерства обороны России. Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Сухой пересказ пресс-релиза Минобороны в итоговом выпуске новостей на госканале «Россия-1» по всей видимости услышали только жители Сибири и Дальнего Востока. В поздней версии этот фрагмент отсутствует, выяснила Радио Свобода. Ведущие «России-1» и Первого канала уделили атакам на аэродромы по 40 секунд, подсчитало издание агентства. Холдинг ВГТРК шире освещал обрушение мостов.
Вчера поздним вечером, 22:44 по московскому времени, в Брянской области произошло обрушение моста прямо перед приближающимся пассажирским поездом, и состав врезался в обвалившуюся конструкцию.
Но и риторика была мягче. Цитирую, «чрезвычайное происшествие». Версию о подрыве железнодорожного моста в Брянской области еще ночью опубликовали в пресс-релизе «Российские железные дороги». Ее подтверждали губернатор Брянской области и Следственный комитет России. И РЖД, и Следком позже убрали эту информацию. Так называемые Z-блогеры негодовали по поводу атак на военные аэродромы. Русский Перл-Харбор – наиболее мягкая оценка. Большой популярностью пользовалось вот это видео. Из этических соображений мы процитируем наиболее приемлемый фрагмент с несущественными правками по звуку.
Вадим Владимирович, докладываю установку голосом. Ёб рот, расхуй наши стратегии. 95-е, 22-е. Это, сука, к тому, что завтра будут переговоры. Я так чувствую, что они вам вкручивают в ухо.
А так называемые кремлеботы окрестили атаки на аэродромы, цитата, «ударом по мирному населению и привлечением внимания из-за неудач Украины на фронте», обратило внимание издание «Верстка».
И любопытно, что государственное телевидение обвиняет британскую разведку, а военные блогеры – американскую. Но вчера телеканал CBS News сообщал, что Белый дом не знал о подготовке операции «Паутина», и сегодня же источники телеканала говорят, что данными разведки Америка с Украиной не делилась. Сергей, кому вы больше верите?
Я как бы не собираюсь кому-то там или другому верить, я предпочитаю анализировать открытую информацию и также информацию, поступающую из источников, которых доверять, и на основе этого делать выводы.
На ваш... Окей,
потому что да, на ваш каждый такой спикер, он немножко да, тянет одеяло на себя и хочет представить картину такой, как он хочет. Поэтому и доверять им особенно не надо. То, что мне известно, да, американская разведка вообще была не в курсе. И более того, уже так в некоторых местах в интернете мы видим недовольство у людей, имеющих отношение как бы к окружению Трампа. Ну, в первую очередь, небезызвестный, наверняка вы помните такого человека, генерал Флинн, Майкл, который вообще негодует, да, и считает, что это нож в спину перед переговорами, и что это ставит там мир на грань ядерной войны, и т.д., и т.п., и призывает, соответственно, администрацию Трампа принять меры против Украины, еще обвинил сенатора Линдси Грэма, что он поджигатель войны, вместо того, чтобы бороться за мир и дружить с Владимиром Путиным. На самом деле в Украине очень осторожно к этому относятся, и эту операцию действительно проводили именно с максимальным уровнем секретности и уж точно не обращаясь за разрешением к американцам, да, взяв пример с того же Израиля, да, который в 24-м году на фоне уже того, что президент Байден и президент Макрон вели окончательную фазу переговоров в сентябре месяце по установлению перемирия с Хизбаллой, да, Израиль как раз в это время подготовил операцию по уничтожению всего руководства Хизбаллы, да, которая началась в тот день пейджеров и рации, и закончилась через 10 дней уничтожением как начальника штаба Хизбаллы, так и Хасана Насралла и всего его круга приближенных в бункере под Бейрутом, что вызвало большой шок и гнев президента Байдена и главы ЦРУ, как мы это знаем из книги Боба Вудварда «Война», которую он не так давно опубликовал. Потому что, еще раз, такого рода операции, для того, чтобы они были успешными, о них должно быть знать об их реальном объеме и целях очень малое количество людей. Скажем, многие из исполнителей каких-то наверняка не знали о реальных целях, полном объеме этой операции, а только знали о каком-то своем участке. И понятно было, что, еще раз, у этой операции ведь есть цель как конкретная, то есть попытаться нанести тяжелый удар именно авиационной компоненте.
Возможно, есть в этой операции политическая цель. Мне вот интересно у Михаила Самуса спросить. Михаил, как вы думаете, закладывала ли Украина, проводя эту операцию, политический аспект? Был ли расчет провести ее специально перед переговорами?
Я не думаю, что специально перед переговорами. Дело в том, что вот я отмечал последние две недели очень много публикаций именно в российском сегменте по поводу того, что концентрируется стратегическая авиация. Мне еще было интересно, зачем так активно это нагнетается, но, видимо, чтобы украинцы испугались, потому что это проходило на фоне вот этих ударов по Киеву, мистика, сотни дронов и так далее. Поэтому я думаю, что разговоры о том, что готовится еще и удар ракетный с использованием стратегической бомбардировочной авиации, это как бы было ИПСО, но это ИПСО в том числе сыграло свою роль в рамках этой операции. То есть я видел сам лично в открытом доступе очень много информации, сколько каких самолетов находится, на каких авиабазах это публиковалось. Я даже видел там Царьград какой-то, еще вот много пропагандистов в этом ИПСО, в этой информационно-психологической операции принимало участие, видимо, она была, видимо, какая-то координируемая и так далее. Но даже это позволяло, я думаю, сформировать какое-то более-менее приемлемые даты по проведению этой операции. Возможно, был какой-то контекст именно с точки зрения демонстрации силы Украины, демонстрации того, что карты есть на переговорах. Ну, Трамп говорил, что нет карт, вот мы прибываем в Стамбул с картами. И, судя по всему, кстати, это сыграло. Вот я смотрел на лица российской делегации, они действительно отличались от того, как они выглядели на первой встрече в Стамбуле. Мединский был не такой, скажем так, веселый, активный и не бравировал рассказами о печенегах в этот раз. То есть это в том числе было. Но я думаю, что...
И сильно короче была эта встреча. Всего часом примерно ограничились. Михаил, у нас
дело в том, что...
Да, у нас тоже подходит время к концу, и я просто хочу еще очень важный вопрос задать. Многие провоенные российские блогеры сейчас размышляют о том, как же Россия ответит. Мы спрашивали зрителей, большинство из них гадают, предполагают, что Россия усилит ответные обстрелы по Украине. А к какой реакции сейчас Украина готовится, если можно за минуту?
Мы готовимся к любому сценарию, естественно, у нас война, но тут я бы обратил внимание действительно на то, о чем вы говорили в вашем сюжете. Дело в том, что когда Кремль начинает что-то резко придавливать, значит, идет команда, что мы этот вопрос замалчиваем. И если будет какой-то удар вот непосредственно сейчас с приметкой, там, пометкой, что это вот ответ, значит, это будет слабость Кремля, будет признано, что полный провал контрразведки, полный провал фактически всех спецслужб российских, полный провал всей этой машины, которая допустила реально удар, которого я не помню. Ну вот если предположить исторический какой-то период, наверное, со Второй мировой войны, ведь за холодную войну-то ни разу не был уничтожен стратегический бомбардировщик, а тут сразу там десяток и больше. Поэтому я думаю, что если будет реакция, она будет позже и не привязываться информационно, а может быть потом уже и привяжут. Но вот в ближайшее время, скорее всего, такой реакции не будет, чтобы...
Ну и многие блогеры, многие российские военные блогеры тоже отмечают, что задаются сейчас главным вопросом, кто виноват, да, и даже прежде чем вопросом, что делать. Спасибо большое, Михаил, и отдельно спасибо Сергею Мигдалю. Мы обсуждали операцию «Паутина», разбирались, какие могут быть у нее последствия. Спасибо, что смотрели. До свидания.